Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. Действительно, в студии 100 вопросов атеиста. На часах 12 часов дня. На календаре уже 8 августа. Ну и, как всегда, в студии Полина Иванкевич. И отвечает на все ваши вопросы Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать нам свои вопросы, которые беспокоят лично вас, особенно если вы атеист или представитель другой религии. И, как всегда, вы можете присылать нам по трансляциями ВКонтакте и Фейсбуке через мобильное приложение «Писать и звонить». Также через Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96 и звонить на прямой эфир 8 800 333 1706. А начнем, конечно же, мы с вопроса с прошлого эфира. Пишут с сайта: на Земле много людей творят преступления, явные беззакония, например, в бизнесе, в политике и не только. И не только не мучаются угрызениями совести, но и считают себя правыми, все больше утверждаются в своем духовном состоянии. В чем будет заключаться их мучение в загробной жизни, если им так хорошо?
То, что человек, который, как вам сказать, человек предназначен для того, чтобы обрести вечную радость в Боге. Вот он так сконструирован. Для человека единственным источником подлинной радости является Бог в конечном итоге. Мне вот попалась в Фейсбуке фраза митрополита Ануфрия Киевского, который сказал, что слово «Бог» оно обозначает, сейчас не вспомню дословно, но все хорошее в мире сводится к одному слову «Бог», примерно так. То есть Бог является источником всякого блага. И человек, который в состоянии вообще все благо, то есть начиная с существования мы получаем от Бога. И когда человек уходит от Бога, когда человек ищет цель, смысл, оправдание своей жизни в чем-то другом, человек неизбежно обрекает себя на вечное несчастье. И это дорога гибели. Проблема в том, что человек выбирает себе абсолютно ложную цель в жизни. Когда человеку, например, важнее заработать много денег, чем угождать Богу, или когда человеку важнее его политическая партия, чем угождать Богу, или когда человеку важнее спортивные достижения, или важнее какие-то удовольствия, это человек, который неизбежно выбирает путь, ведущий к вечному несчастью. Потому что наше вечное счастье — Бог. Когда мы выбираем кого-то или что-то другое, мы неизбежно делаем себя несчастными. Ну, конечно, мы причиняем при этом вред и другим людям, потому что человек, который выбирает путь без Бога, он неизбежно начинает причинять вред другим. Но главная проблема в том, что человек выбрал, в принципе, неправильный путь жизни, который приведет его к вечному несчастью, если он с него не свернет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Комментарий от Олега. Если Бог, который навел на землю потоп благ, то это какая-то очень странная благость.
Ну, во-первых, в библейском контексте Бог — это Творец. То есть весь мир принадлежит Ему. Каждое следующее дыхание, которое я вообще совершаю, я совершаю по Его воле. И один из уроков повествования о потопе — это то, что Бог является владыкой, Бог является хозяином мироздания. И второй урок повествования о потопе — это то, что у Бога есть четкие нравственные предпочтения. Бог противостоит греху. Бог любит этот мир, и поэтому Бог ненавидит то, что этот мир оскверняет, разрушает и уродует. И Бог покончит с грехом в конечном итоге. И вот потоп — это проявление такой реакции на человеческий грех. Более того, потоп — это в общебиблейском контексте это проявление заботы о творении, потому что Бог останавливает это зло. Ну, знаете, к Богу есть два типа претензий. Почему Бог попускает зло? Почему Бог допускает злодеям злодействовать? Ну вот потоп — это история про то, как Бог пресекает это злодейство. Ну и к Богу, опять же, претензия, почему он, собственно, его пресек. И вот Библия говорит, что Бог по своей благости противостоит греху, который разрушает творение. И Бог по своей благости с этим грехом в конечном итоге покончит. И это будет именно проявлением благости. Вот важно это понять, что благость Божия, она явится в том, что Бог в конце концов покончит с грехом.
100 вопросов атеиста.
Еще одно сообщение с сайта. Откуда были болезни у животных, живших задолго до появления человека, если по вашей религии все болезни — это наказание за грехопадение человека?
Ну, во-первых, говорится о том, что результатом грехопадения является смерть человека. Как Адам согрешил, вот он умер, и в нем все согрешили, смерть перешла во всех человеков. То есть, если обратиться к этому рассуждению апостола Павла о первородном грехе, то не упоминает животных вообще, там речь идет именно о смерти человека. Есть христиане, которые полагают, это возможная интерпретация Священного Писания, которую я считаю ошибочной, но она возможна, которые полагают, что до грехопадения человека не существовало также смерти в животном мире. Что, мне кажется, интерпретацией невозможной по целому ряду причин. Ну, знаете, где у нас начинается бессмертие? Отдельные клетки, они умирают, там, трава умирает, там, это зелень травная, которую щипали райские коровы. Она же умирала, она прекращала расти. Поэтому такое толкование возможно, я его не разделяю. Я считаю, что смерть животных, там, смерть растений, смерть микроорганизмов, она существовала до грехопадения человека. Человек был Богом приподнят, в принципе, приподнят над животным миром. С одной стороны, человек — это животное, человек обладает всеми свойствами животного, он нуждается в пище, там, он стремится к продолжению рода, все это черты, которые у нас общие с высшими животными, но человек обладает уникальным призванием, уникальным качеством, он призван к общению с Богом. И человек был призван обрести бессмертие в общении с Богом. И человек не обладал этим бессмертием изначально, по факту творения. И я не думаю, что животные обладали бессмертием изначально. Бессмертие — это то, что человек должен был обрести в общении с Богом. Поэтому, в принципе, библейскому повествованию о грехопадении человека никоим образом не противоречит допущение, что животные умирали задолго до того, как человек пал. Смерть животных в Библии вообще... Библия вообще не говорит о том, является ли смерть животных именно результатом грехопадения человека. Результатом грехопадения человека является то, что человек утратил возможность обрести бессмертие. Человек должен был вкушать там от древа жизни, под которым подразумевается сам Бог, но когда он утратил общение с Богом, он утратил возможность к бессмертию. То, что животные были бессмертны до грехопадения человека, это никак не следует из библейского текста. Хотя есть, да, часть христиан придерживается такого представления, оно, в принципе, возможно, но оно ни в коем случае не является чем-то обязательным или чем-то прямо прописанным в Писании.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Андрея. Люди заслуживают то правительство, которое имеют?
Мне кажется, достаточно бессмысленная фраза. И как народ в целом может что-то заслуживать? Люди совершают свои действия по своей свободной воле. И каждый человек заслуживает или не заслуживает чего-то сообразно со своими личными действиями. Ну, не знаю, вот читал я мемуары Клемперера, называется «Я буду свидетельствовать». Человек жил в нацистской Германии, он при этом еврей, и его спасло, долгое время спасало, что у него была жена немка, которая не хотела с ним разводиться, и каким-то образом его поэтому не могли сразу уничтожить, а когда уже руки дошли его уничтожать, он в этот момент уже убег, значит. Благодаря верности своей жены он, значит, спасся. И он описывает всю ситуацию. Вот Клемперер, он ответственен за правительство, которое у него было в тот момент. Он заслужил это правительство? Я думаю, нет. Поэтому я думаю, что достаточно бессмысленно говорить о заслугах народа в целом. Что-то заслуживать или не заслуживать с христианской точки зрения могут отдельные люди, которые принимают свои отдельные решения. Ну и бессмысленно, и я думаю, это порочная достаточно идея возлагать на каждого конкретного гражданина страны там, действия его правительства. Это очень часто используется для какой-то пропаганды международной ненависти, что вот нам не нравятся действия ихнего правительства, вот они там все уроды. Это разные совершенно вещи, которые нужно отдельно рассматривать.
100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что вы можете присылать нам свои вопросы через Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Также писать и звонить через мобильное приложение, также писать на наш сайт и звонить на прямой эфир 8 800 333 1706. И у нас, конечно же, в Фейсбуке и ВКонтакте идут прямые трансляции. Вы можете смотреть нас, видеть и оставлять свои комментарии. А пока Игорь спрашивает: скажите, зачем Бог сотворил уродов? Люди без рук и без ног, которые всю жизнь страдают. Я не про тех, кого покалечили на войне. Я был в Чечне и видел, как это происходит. И тут мы сами виноваты. Но вот люди, которые уже родились такими, люди, которые не могут ходить, которые не слышат или не видят, которые не соображают и мучаются всю жизнь. Это ваш Бог гораздо более жестокий, чем боевики на войне.
Значит, Бог сотворил человека благим и прекрасным, но мир, в котором мы живем, он глубоко поврежден человеческим грехом. То есть вот это греховное повреждение природы, оно приводит к болезни, оно приводит к смерти, оно приводит к врожденным повреждениям человеческого естества и к тому, что мы все умираем. Но жизнь каждого человека в христианской картине мира — здоров он или нездоров, или он имеет какие-то врожденные проблемы со здоровьем, она обладает абсолютной уникальной ценностью. И несмотря на то, что этот человек родился в поврежденном грехом мире, несмотря на то, что несет на себя последствия этой поврежденности, мы все несем. Этот человек, его жизнь обладает смыслом. И это одна из вещей, которые христианская вера утверждает, и которые часто непонятны снаружи, которые часто непонятны в миру, жизнь человека обладает смыслом, даже если мы этого не понимаем. Моя и ваша жизнь обладает смыслом, даже если мы этого не понимаем. Есть известная фраза: «Твоя жизнь стоит того, чтобы быть прожитой». Вот жизнь любого человека, является ли он здоровым или больным, она стоит того, чтобы быть прожитой. Более того, вот, да, бывают люди с какими-то врожденными проблемами со здоровьем, но у нас у всех врожденная проблема со здоровьем, мы все умрем. Это результат того, что мы пали, мы все умрем. И когда человек земную жизнь проходит до половины и дальше, он начинает уже отмечать, как его организм начинает медленно выходить из строя, как все системы работают откровенно хуже, чем в молодости, или даже хуже, чем 10 лет назад. Мы все умрем. Это такая реальность, и христианство — это не религия такого, знаете, это не про то, что все хорошо, прекрасная маркиза. Христианство — это про то, что мир лежит во зле и нуждается в спасении. Что мир и мы все — очень сильно не в порядке. И что Бог приходит спасти этот мир в лице Иисуса Христа. То есть христианство иногда критикует с той очень странной позиции, как если бы христианство утверждало, что на самом деле все хорошо, и вот Бог все так сотворил, как оно есть сейчас, и так и надо. На самом деле нет, конечно. Христианство говорит, что мир пал, что человек пал, что все очень глубоко повреждено в этом мире, и что мы нуждаемся в спасении.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Кирилл спрашивает: есть выражение «талант от Бога». Можно ли сказать «вор от Бога», «убийца от Бога»?
Нет, конечно. Талант, понимаете, талант — это способности человека, которые он может использовать так или иначе. вор, допустим, обладает какими-то качествами, какими-то способностями, которые он использует для того, чтобы воровать. Вот эти качества и способности, они от Бога. То, что он использует их для того, чтобы воровать, это его личное злоупотребление этими дарами. Ну, как, например, человек может быть там талантливым писателем. Есть стихотворение про то, как там был некий сочинитель, который вселял неверие, укоренял разврат, и был какой-то разбойник, бандит. И они, значит, оба оказались в аду. И понятное дело, что это сочинение поэта, это не какое-то духовное прозрение, но поэт, он пишет о том, что со временем все грехи этого убийцы, они выгорели, они какое-то носили ограниченное время, а грехи писателя, который соблазнял вот людей, они все больше и больше возрастали, он все больше и больше страдал в аду, потому что та духовная отрава, которую он распространил, приносила все больше и больше вреда. Там произошла там французская революция и великое кровопролитие, и множество преступлений, которые произошли из-за того, что вот этот дурной писатель их соблазнял. Но он соблазнял людей, он мог эффективно соблазнять людей, потому что у него был талант писательский. Не было бы таланта, он бы ничего не смог сделать, он бы не смог сделать такого зла. И поэтому сами по себе таланты от Бога, они, это возможность, которую мы можем использовать так или иначе. А если человек использует эти таланты во зло, это уже его личный выбор.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Ильи. А разве сатана — это не камень, который Бог создал и уже не может поднять?
Нет, сатана — это ангел, который восстал против Бога. Но насчет камня, который не может поднять Бог, понимаете, там все возражение построено на логической невозможности. Камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях. Бог не может сделать что-то, содержащее противоречие в определениях, не потому что его возможности ограничены, а потому что языковая конструкция, которая содержит противоречие в определениях, она ничего не обозначает. Ну, например, там, не знаю, жидкий баран, который летает в заостренном небе. Набор слов, который ничего не описывает. Может ли Бог создать жидкого барана, который летает в заостренном небе? Мы просто берем бессмысленный набор слов и к нему приделываем фразу «может ли Бог?». Но это бессмысленный набор слов, он не становится от этого менее бессмысленным. Вот точно так же фраза «камень, который не может поднять всемогущий» — это бессмысленная фраза, она содержит противоречие в определениях, и поэтому этот вопрос бессмысленный, и его бессмысленно ставить по отношению к Богу. Сатана — это дух, который сотворен Богом, и который, духи свободны, который злоупотребил своей свободной волей, чтобы против Бога восстать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Миша спрашивает как раз через наш сайт, доказывает ли история войн между католиками и православными, что христианство учит миру?
История войн между самыми различными группами людей доказывает, что лукавое сердце человеческое крайне испорчено. И история, понимаете, на чем построена, в чем фундаментальная неправда пропаганды, которая нам рассказывает про войны между там различными конфессиями, в том, что она игнорирует фон. Ну, смотрите, представьте себе, что я ненавижу соленые огурцы. Вот я в детстве поперхнулся соленым огурцом, я был очень этим недоволен, напуган, чуть не задохнулся, и у меня вот такая принципиальная вообще злоба к соленым огурцам. И я хочу доказать, что соленые огурцы — это бич человечества. И я говорю, все злодеи и тираны, они ели соленые огурцы. Более того, там все серийные убийцы ели соленые огурцы. Хоть раз в жизни доели. Более того, во всех странах, где систематически употребляют соленые огурцы, происходят там войны, пытки и репрессии, всякие ужасы. Поэтому я являюсь лидером антиогурцового движения. Там, «Давай огурцы, от них вся беда». И как понять, обоснована ли моя такая ненависть к огурцам? Ну, наверное, посмотреть, а вот там, где люди огурцов не едят, там где-нибудь в Африке, там, например, у них как дела? Если у них там тоже есть тираны, злодеи и всяческие бедствия, огурцов они не едят, значит, дело не в огурцах. Значит, причины этого какие-то другие. Или, допустим, представьте себе, что антиогурцовое движение, еще более чистый эксперимент, оно победило и запретило все огурцы там. То есть эти огурцы, их можно есть только где-то там очень на отшибе, спрятавшись, какие-то социально маргинализированные элементы. Все о них показывают пальцем, говорят, ну вот мы по телевизору скоро покажем последнего вообще поедателя огурцов. И мы видим, что несмотря на искоренение огурцов, тем не менее все социальные язвы остались. И хуже того, мы увидели, что дела стали хуже, что стало больше кровопролития, больше угнетения, больше тирании. И тогда мы приходим к выводу очевидному, что дело-то совсем не в огурцах. И вот люди, которые говорят, что войны происходят из-за религии, они как-то совершенно игнорируют результат этого грандиозного социального эксперимента, который был поставлен в 20 веке, когда и Первая, и Вторая мировые войны не имели никакого отношения к религии вообще. Вторая мировая война это вообще велась между идеологическими режимами, которые к религии относились скорее враждебно. То есть религия не является причиной войн. Другое дело, конечно, что когда войны происходят, а они происходят по причинам там, своим каким-то, пропаганда использует любые возможности для того, чтобы воодушевить сам своих солдат. И, конечно же, будут использоваться и религиозные лозунги, в том числе, когда общество в целом религиозно, на войне будут использоваться религиозные лозунги. Но это не значит, что религия является в какой бы то ни было мере причиной войны. Потому что мы уже видели этот эксперимент, религию убрали, войны никуда не делись. Ну и даже если смотреть, знаете, вот 30-летняя война, она подается как такой, ну, классический пример религиозной войны там, между католиками и протестантами. Какой ужас, там, какая гадость эти ваши огурцы. И если мы смотрим немножко подробнее на историю того, что там происходит, мы видим, что на самом-то деле Ришелье, католический кардинал вообще по званию, который фактически рулит Францией, он отличнейшим образом вступает в союз с протестантами против католической же Испании и этих испанцев, значит, своих братьев-католиков бьет в союзе с еретиками-протестантами. Почему? Потому что плевать ему на самом деле. На самом деле религия это не является причиной этого конфликта. Конфликты там политические, к которому задним числом, да, хорошо можно прицепить религиозные лозунги. Но не обязательно. Захотелось там французам утвердить свои национальные интересы, поколотив при этом испанцев, ну, отлично поколотили себе испанцев. Никому не интересно, кто там, значит, был католик. Ну, или другое, то, что предлагают в качестве религиозного конфликта, реконкиста испанская, когда испанские католики отвоевывали территорию у мусульман. И если смотреть подробно, что там происходило в реальности, то там происходил очень долгий процесс, в котором единоверцы могли драться между собой, заключая союзы с иноверцами. Ну, там два мусульманских эмира задрались, один из них позвал на помощь своего соседа христианского короля. Или там двое христианских королей выясняют отношения, и один из них зовет на помощь своего друга эмира. И это не связано с религией вот абсолютно никак, это чисто политические разборки. Если оказывается, что ваш враг к тому же еще и иноверец, пропаганда это использует. Если нет, ну, значит, нет случая использовать пропагандистки. Когда потом нам рассказывают, что религия является причиной войны, это какое-то полное игнорирование исторических данных.
А сейчас мы уйдем на короткую паузу. И, конечно же, звоните, пишите нам, мы будем ждать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Конечно же, также вы можете писать нам через мобильное приложение, а также через смотреть нас в ВКонтакте и в Фейсбуке. У нас там идут прямые трансляции, так что обязательно пишите свои комментарии и там. Вопрос тоже с сайта, как раз похож на предыдущий. Были ли в истории человечества войны и казни за научные теории?
Да сколько угодно. Особенно вот в 20 веке... В начале 20 века обе идеологии коммунизм и национал-социализм, они себя позиционировали именно как научные. Рудольф Гетц говорил, что национал-социализм — это прикладная биология. И расовая теория, она была абсолютно себе научной. То есть она была... вот, да, сейчас нам в это трудно поверить. И сейчас это понятно, что любой... человек, который очень такое скажет, его забанят тут же в Facebook, и вообще его постигнут великие кары. Там, его карьера будет закончена на любом российском высказывании. А тогда выдающиеся ученые, причем не какие-то маргинальные, именно вот такой вполне себе биологический мейнстрим, там так называемый бульдог Дарвина, Томас Хаксли или... Эрнст Геккель, выдающийся германский биолог, они все считали несомненно установленным, что человеческие расы, они находятся на разных ступенях перехода от животного к человеку, и там была очень тонкая такая градация, помню, я смотрел BBC-шную документалку про историю расизма, там было что смешно, британские аристократы, представители высшего класса считали кокни отдельной расой. Кокни — это лондонское простонародье. Это такой, вот, знаете ли, английский Уралвагонзавод, такие простые работяги. И считалось, там показывали даже книжечку, где все это было расписано, что кокни — это отдельная раса, у них череп другой формы, они пониже ростом, они обычно такие чернявые, а аристократы, они такие длинные белобрысые. И поэтому это другая раса, и поэтому то, что кокни, там у них виски пьянствуют и безобразие нарушают, это у них такая расовая особенность. И это все было абсолютно научно. И считалось, что вот англосаксы — это самая вершина эволюции, так называемая тевтонская раса, там жители Северной Европы, то есть немцы, скандинавы и англосаксы, внутри которых тоже свои деления. И считалось, что ирландцы, они, например, вот расово уступают англичанам, поэтому англичане должны рулить ирландцами. Итальянцы еще ниже, славяне еще ниже. На славян они там довольно косо смотрели, но они признавали еще русскую аристократию за своих, потому что приписывали германское происхождение. А чернокожие — это вообще уже переходная, явная переходная ступень к обезьяне. И это было наукой. Это было наукой довольно долго. Вот есть книжка Хиллара Беллока «Европа и вера». Хиллар Беллок был католик, и он был такой фанатичный очень товарищ. Его мрачный фанатизм проявлялся в том, что он приписывал происхождение Европы не расовым, а религиозным факторам. И он там очень сильно сомневался в превосходстве тевтонской расы, что в его времена считалось антинаучным. Ну или можно вспомнить такой замечательный проект, как «Евгеника», когда считалось, что наука доказала, и это был опять научный мейнстрим, это не были какие-то маргинальные товарищи. Научный мейнстрим считал, что социальные проблемы, такие как пьянство, бродяжничество, преступность, они носят наследственный характер. Даже там такой плакат выпускался «Мэгги, мать преступников». Там какая-то бедная женщина, ирландка в Нью-Йорке, в каком-то бедном криминальном районе. Вот тогда вот сейчас бедные криминальные районы, они в основном темнокожие люди, а тогда это были ирландцы. Вот ирландцы, они были вместо чернокожих. Вот эта бедная ирландка, она родила сыновей, которые попали в тюрьму, потом у этих сыновей еще сыновья народились, которые опять попали в тюрьму, и Вывод из этого делался такой: мы бы эту Мэгги вовремя стерилизовали, вот у нас не было бы проблем с этим ее дефективным потомством. И программа стерилизации людей, которые считали социально неприемлемыми, она существовала, и насильно стерилизовали порядка 60 тысяч человек в одних только штатах. И не в нацистской Германии, это в приличных демократических Соединенных Штатах порядка 60 тысяч человек стерилизовали, потому что считалось, что это научно. Ну, конечно, вершины вся эта наука достигает уже в Третьем Рейхе, где было совершенно официально провозглашено, что сначала люди, которые... человек 3 года болеет, не показывает признаков улучшения, если у него психическое расстройство, например, то его надо умертвить. Ну, потому что он сам мучается и объедает налогоплательщиков. Ну и пошли умерщвлять. Правда, вот эту программу эвтаназии, ее потом прикрыли из-за того, что население все-таки это не переварило, население возмутилось. Потому что у всех там были родственники, у этих убиваемых людей. Вот. И под лозунгами науки совершались, особенно в 20 веке, и велись войны, и совершались преступления. Сколько угодно. И это не значит, что наука плохая, это не значит, что наука преступная. Это значит, что люди способны употреблять для оправдания зла абсолютно все, что угодно, науку включить. И религию, и науку, абсолютно все, что угодно. Поэтому да, за научные теории велись войны, в частности, например, за расовую теорию. Ну, марксизм и ленинизм тоже считался научной теорией, и да, за него велись войны. И да, множество людей по ходу дела переказнили. Тут уж такова историческая реальность.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
А у нас есть звонок. Добрый день, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот мы в прошлый раз остановились на вашем утверждении, что между нормами этики, права и религии существует иерархия. Ну, видимо, по вашему, то есть не видимо, а точно, по вашему, нормы этики выше норм права, а нормы религии, видимо, значит, выше норм этики. Вот. Но, однако, с точки зрения онтологии, нормы этики, нормы права и нормы религии происходят из 3 разных источников. И поэтому между ними никакой иерархии не существует. А что существует? Вместо этого два феномена мы наблюдаем. Во-первых, оценка одного и того же поступка с точки зрения разных критериев, происходящих из 3 разных сфер общественных отношений. Ну и, соответственно, санкции за один и тот же поступок тоже разные. Я уже приводил пример. Робин Гуд, его поведение с точки зрения этики заслуживает моральной похвалы, а с точки зрения права подлежит законному преследованию. Значит, иерархии мы тут не наблюдаем. И второй феномен, о нем мы еще не говорили, вот он еще интересен. Это оценка норм одной сферы общественных отношений по критерию норм другой сферы. И, соответственно, наоборот. Вот пример. Серийный убийца. Вот с точки зрения норм христианской религии, Бог, значит, его не ликвидирует моментально, мгновенно, этого маньяка, чтобы тот имел возможность покаяться. Заметьте, значит, покаяться не перед жертвами, не перед их родственниками, а перед Богом. И вот так вот после каждого преступления Бог все ждет и ждет, а маньяк все не кается.
Простите, Станислав, вопрос-то в
чем? А с точки зрения этики эта норма аморальна, а с точки зрения права вообще противоправна. И третий еще феномен вообще наблюдается. На самом деле, когда нормы одной сферы оценивают
простите,
сами себя.
Простите, Станислав, например, нормы религии, в чем состоит ваш вопрос?
Порицание беременных или хронических больных за нарушение ими религиозного поста. Так что хорошо. Никакой иерархии, Сергей Львович, норм не существует.
Значит,
такие дела.
Относительно иерархии норм. Мы немедленно обнаруживаем любую эту иерархию, когда мы говорим о том, что какой-то закон несправедлив. Несправедлив с какой точки зрения? Допустим, люди приводят пример тирании, когда... не знаю, человек мог там, при товарище Сталине сесть в тюрьму за буквально 3 украденные колоска. И мы понимаем, что колоски воровать нехорошо, но вот это абсолютно несообразно жестокое наказание. И этим мы уже свидетельствуем, что существуют какие-то представления о правильном, существуют какие-то представления о справедливости, которым должен подчиняться закон, не наоборот. Поэтому мы неизбежно эту иерархию выстраиваем. И нравственный закон, сознание нравственного закона для нас, для всех, в этом отношении оно первично по отношению к юридическим суждениям и даже по отношению к религиозным суждениям. Когда человек там говорит, что, там, не знаю, в рамках моей религии нужно, не знаю, там, взрывать неверных, мы говорим, что, ну, ты неправильно, значит, себя ведешь, и твое поведение не может быть оправдано, несмотря на то, что, да, у тебя там такие представления о религии. Мы вот это представление о нравственном законе мы неизбежно ставим выше.
100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что вы можете присылать нам свои вопросы в Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Также писать и звонить через мобильное приложение, писать через на наш сайт и звонить через прямой эфир 8 800 333 17 06. Также у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке. Конечно же, пишите туда комментарии, потому что как-то пусто, и это немного расстраивает. Вопрос от Андрея. Если читаю, что вокруг престола Бога 4 животных – лев, вол, человек и орел, то бессмертный из них только человек?
Это высоко символическое изображение, конечно. И мне кажется, что этот ставить вопрос о том, кто из них смертен, кто нет, это просто, ну, было бы ошибкой. Они символизируют, в частности, 4 евангелистов. И это символы, поэтому тут достаточно странно к ним прилагать наше суждение о том, будут ли они смертными или бессмертными.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А вот и комментарий под трансляцией ВКонтакте. Олеся пишет: «Сейчас читала обсуждение аварии, в которой погибли пасторы церкви, дочь в коме, сын жив. Ищущие люди спрашивают, как после такого верить в Бога и почему такое происходит? Ведь это служители, и тут как-то не должны котироваться прошлые грехи и проклятия. Понятно, что повернется все во благо, но как понять, что такое вообще происходит, что такое вообще происходит в семьях верующих?»
Значит, христианская вера, никогда вот не было такого обетования, что христианин, будет жить долго и счастливо, умрет в своей постели. Ну, нет такого обетования. Я бы хотел, чтобы оно там было, знаете. Естественно, я сам пугаюсь, когда я читаю о всяких бедствиях, катастрофах. Я понимаю, что я сам человек уязвимый, я сам могу помереть и помру в конце концов. И я хотел бы, чтобы было такое обетование. Христианин никогда не заболеет раком, христианин никогда не попадет в автомобильную катастрофу, христианин никогда не станет жертвой преступников. Это у нас был бы весь мир христиан, потому что такую страховку все бы с большим удовольствием купили. Но это не было бы верой. И нам Евангелие говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное, что наоборот, для человека его принадлежность к христианству, оно может дорого обойтись. И мы знаем, что многим дорого обходится. Ну вот у меня есть на Фейсбуке в друзьях православный священник в Пакистане. И быть христианином в Пакистане — это страшно, опасно, и это большие проблемы создает по жизни. То есть христиане — это нелюбимое, дискриминируемое меньшинство. Их периодически обвиняют в осквернении Корана и там пытаются убить. Вот община этого священника, это отец Джон Танвир, его чуть не подверглась погрому из-за того, что распространился такой слух. К счастью, там местное мусульманское духовенство, оно людей удержало, объяснило, что вот это все неосновательно, не надо так себя вести. То есть, ну, хорошо, что это вот местные мула оказались достойные люди. А где-то не оказались. Где-то происходят погромы. Где-то человека могут убить за то, что он христианин. И это периодически происходит. В том же Пакистане. Много где еще. И это происходило, не знаете, еще не очень давно там у нас, в России, христиане подвергались массовым гонениям. Даже в относительно вегетарианские времена, там, при товарище Брежневе, человек, который активно проповедовал Евангелие, он рисковал своей свободой сильно. И идея, что христианство дает нам гарантию от автокатастроф и вообще от всех житейских бед, она показалась бы людям, вот сейчас пакистанским христианам, но очень странной, потому что люди через свою христианскую веру приобретают массу проблем по жизни. И, конечно, нет такого обетования, что с христианином никогда не случится никакой беды и страдания в этом мире. Есть другое обетование, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Что мы наследники Царства Божия. Что мы обретем жизнь вечную и блаженную. Но то, что мы будем страдать и умрем, это несомненно. И христианство — это вещь, которая возвещается людям, которые будут страдать и умрут. У блаженного Августина есть описание, у него есть такой фундаментальный труд о граде Божьем, это огромный многотомник. И он там объясняет разницу между язычеством и христианством, что язычники, они приносят жертвы своим богам, они совершают служение этим своим божествам для того, чтобы решить свои земные проблемы. Для того, чтобы был хороший урожай, для того, чтобы выиграть войну с противником, для того, чтобы была благоприятная торговля, для того, чтобы поправиться от болезни. И Августин говорит, христиане ищут не этого, христиане ищут жизни вечной и блаженной. Понятно, что мы можем, и нам это заповедано даже, мы можем молиться о земном благополучии. В этом нет ничего, в принципе, неправильного. Нет ничего неправильного в том, чтобы молиться о безопасности своих и своих близких. Нет ничего неправильного в том, чтобы молиться о благополучном пути. Это хорошо и правильно, и мы это делаем. Но цель христианской веры находится за пределами этой жизни. Апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша, тщетна проповедь наша. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков. Потому что тот же апостол Павел, он подвергается гонениям, преследованиям. Если нет жизни вечной и блаженной, то чего ради он мучается? Чего ради христиане в тех странах, где христиан преследуют, мучаются? Чего ради мучились наши относительно недавние предки здесь, в России, когда христианство подвергалось гонениям? И, конечно, христианство проповедует нам жизнь вечную и блаженную. Христианство не говорит, что благочестивый человек будет спасен от всех бед. Более того, вот это предположение, что за земными бедами, за болезнями, за автокатастрофами, за нападениями преступников стоят какие-то проклятия, это абсолютно языческое представление, и оно напрасно приводит в уныние многих верных христиан, потому что человек иногда исходит из учения ложного, что благочестивый человек не будет болеть, что благочестивый человек будет, у него будет материальный достаток, что все у него будет в этой жизни нормальненькие, беды с ним не случатся. И когда беды все-таки случаются, они случаются со всеми, человек начинает колебаться в своей вере. Но надо сразу сказать, что нет, нам не обещано земного благополучия. Никогда не было обещано. И мы должны это принимать спокойно, что да, мы как все люди умрем. Ну, кто-то из нас, может, доживет, мы не знаем, когда точно будет второе пришествие, но если не случится до того момента второго пришествия, мы все умрем. Мы все состаримся, мы все будем болеть, мы все умрем. И мы проблема не в том, как от этого всего избавиться, нельзя от этого избавиться, мы все умрем обязательно, а в том, как нам жить со всем этим. И что еще важно отметить, понимаете, вера, если бы вера была страховкой, она не была бы верой. Если бы мы знали точно на основании, там, не знаю, многолетних изысканий, что если человек благочестив и платит десятину, то вероятность попасть в автокатастрофу ниже на 75%, а вероятность заболеть раком ниже на, ну, тоже 75%. А вероятность стать жертвой преступников ниже на 90%. А вот если ты платишь не десятину, а, скажем, пятую часть, тогда это вообще такая, значит, как она называется, такая вот премиальная опция, когда ты вообще точно от всех этих угроз застрахован. И я понимаю, что у нас огромное количество людей станет платить не то что десятину, а вот эту пятую часть для того, чтобы избавиться от всех этих земных бед. Будет ли это благочестие? Нет, не будет. Потому что благочестие — это не покупка себе страховки. Благочестие — это когда человек повинуется Богу ради самого Бога, ради того, чтобы угодить Богу. Когда человек может сказать Богу, что я, возможно, не получу ничего вот здесь на земле, и, возможно, даже получу что-то плохое, меня будут ненавидеть и обижать, и преследовать, может, убьют даже, но я полагаюсь на тебя. Я полагаю, что ты исполнишь свои обетования. Я полагаю, что как христианин я наследую жизнь вечную и блаженную. И поэтому в ситуации, когда человек сталкивается с катастрофой, он ни в коем случае не должен быть обескуражен. Если ваши родные погибли в автокатастрофе, это не значит, что они были плохие христиане. Ни в коем случае. Это не значит, что у них был недостаток веры. Ни в коем случае. И это не значит, что у вас недостаток веры. У вас могут быть... Вы можете быть в совершенно правильных отношениях с Богом, вы чадо Божие, вы оправданы перед Богом кровью Иисуса Христа, вы наследники Царства Божия, при этом вы можете попасть в автокатастрофу сколько угодно. Да, я сам хотел бы страховки, но Христос не предлагает страховку, Христос предлагает жизнь вечную и блаженную.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает Антон, откуда такая уверенность в догматах вашей религии? Одно дело верить в некого Бога на основании некого личностного опыта, другое дело твердо утверждать о жизни после смерти, о том, что Бог чего-то хочет или не хочет, или кого-то любит. Все религиозные тексты ведь лишь плод фантазии человека. Вы можете верить в то, что это им нашептал Бог, но как можно с такой уверенностью говорить об этом другим?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, если мы признаем, что Бог существует вообще на самом деле, если мы уходим от атеиста, и этот Бог как-то вообще заинтересован в людях, что Богу какое-то до нас есть дело, то мы неизбежно приходим к идее откровения. Вот этот Бог, он как-то вышел на связь. Вот я осознал, что Бог есть, что он присутствует, что вот некий Бог в обобщенном смысле существует, и что этот Бог благ. Это его попытка выйти на связь со мной. Но хорошо, я первый в человеческом роде, с кем Бог выходил на связь. Или есть другие люди, которым тоже Бог как-то открылся. И если мы вообще верим в то, что Бог существует, в то, что Он заинтересован в людях, мы верим в откровение, это одно с другим связано. Если Бог нас любит, Он нам как-то открылся. И я, наверное, не первый человек, которому Бог открылся, которому Бог дал знать, что Он есть. И вот откровение... Есть разные, так сказать, претенденты на откровение, и христианское откровение — это не текст. Христианское откровение — это личность. Это Иисус Христос, который засвидетельствовал о себе, что Он и есть Бог, что, встречая Его, мы встречаем Бога, и что любовь Божия в Нем проявилась в том, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Любовь Бога проявилась не только в словах, она проявилась в жертве. Поэтому, если мы верим в некого обобщенного Бога, для нас почти логически неизбежно поверить в то, что Он открылся и открылся в Иисусе Христе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Миши. Христианство требует подавлять свои желания. Разве это здоровая практика?
Ну, понимаете, не подавлять свои желания – это крайне нездоровая практика, и эти желания вас вдребезги разрушат. Любая здоровая этика требует подавлять свои желания. Если вы их не будете подавлять, вы разрушите себя, вы разрушите свои отношения с ближними, и вы закончите как несчастный этот Харви Вайнштейн. Или какие там еще были безобразники, которым в итоге прилетело за их безобразие. Да и просто элементарное даже желание, потребность в еде приходится часто подавлять среди всех этих соблазнов, а иначе вы очень скоро угробите свое здоровье. То есть... Конечно же, любая здоровая этика и даже элементарное богоразумие постоянно требует подавлять свои желания. Вопрос в том, есть ли у нас некая цель, ради которой мы свои желания подавляем.
Ну, на сегодня у нас все, так что все вопросы, которые вы прислали, мы не успели разобрать, конечно же, разберем на следующих эфирах. На сегодня до свидания.
До свидания. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».